человека Кан Гюнва. В Чехии продолжается расследование так называемого «дела русских шпионов». Вот такие темы, кроме того, рубрика «Сегодня в Америке» и рубрика «Культура» в этом часе программы. Патриарх Московский Всея Руси Кирилл, завершая свой визит на Украину, сегодня отслужил литургию на Соборной площади Киево-Печорской лавры по случаю годовщины крещения Руси. О последнем дне визита рассказывает корреспондент Радио Свобода в Киеве Владимир Ивахненко.
Накануне глава Русской Православной Церкви совершил молебен на историческом месте крещения Руси у памятника князю Владимиру. На патриаршее богослужение на Владимирской горке собралось около 2000 человек, в том числе руководители Киева, украинского правительства и Верховной Рады. В ходе молебна патриарх Кирилл призвал украинцев избегать политических споров и конфликтов.
Я призываю все стороны, которые вовлечены в политические, экономические, социальные, историосовские конфликты, понизить этот градус кипения.
В последний день визита по случаю годовщины крещения Руси московский патриарх служит литургию на Соборной площади Киево-Печерской лавры. За 9 дней пребывания на Украине глава РПЦ, кроме Киева, посетил также Одессу, Крым и Днепропетровск. Об итогах поездки патриарха Кирилла говорит директор религиозно-информационной службы Украины Тарас Анташевский.
Если смотреть на этот визит, патриарх Кирилл сюда пришел серьезно и надолго. Он понимает Украину как свою очень стратегическую, важную территорию. И он здесь будет работать намного активнее и, я бы сказал, даже качественнее, чем в каком-то регионе России. Он не будет так активно заниматься, наверное, и молодежью, и социальными вопросами, и другими, где-то на Камчатке или где-то на Урале, где ему не нужно бороться за эту территорию. Но за Украину он будет бороться очень серьезно. И он здесь будет спокойно, конкретно, смотря вперед, работать. И с одной стороны, это важно, пастырское слово всегда важно, его не бывает за много. Но с другой стороны, если не сам патриарх Кирилл, своими программами о русском мире, то в его окружении они говорят, что это не просто духовный проект, это также и политический проект. Следом за духовным единением идет и политическое единение. И как раз этого очень боятся представители украинского политикума и представители других украинских конфессий. Они боятся, что пастырское слово будет настолько переплетено с политической пропагандой, что будет сама девальвация пастырства.
С пастырскими поездками патриарх Московский и всея Руси Кирилл пообещал бывать на Украине ежегодно, хотя в его окружении не исключают, что визиты предстоятеля Русской Православной Церкви могут быть и чаще.
Рассказывал Владимир Ивахненко. И в продолжении темы о значении визита патриарха Кирилла на Украину в контексте отмечаемого сегодня памятного дня в эфире «Радио Свобода» размышляет историк и религиовед Николай Митрохин, с которым беседовал мой коллега Арслан Саидов.
28 июля в России праздник, день крещения Руси. Эту дату отмечали и раньше, но только как праздник церковный. В этот день чтят равноапостольного великого князя Владимира, как известно, крестившего Русь в 988 году. Теперь это государство. Праздник. Памятная дата наряду с Днем воинов-интернационалистов или Днем космонавтики. Все праздничные мероприятия за счет государственного бюджета. У нас в эфире историк и религиовед Николай Митрохин. Николай, скажите, пожалуйста, кому и зачем нужно было превращать церковный праздник в светский?
Все инициативы на политическом верху решаются же не народной волей, а решаются, так сказать, решением первых лиц. Сейчас православие в политическом верху отвечает жена президента, то есть Светлана Медведева. Через нее патриарх Кирилл давит на президента, чтобы тот реализовывал те или иные православные инициативы. Главным образом это пиар-инициативы или инициатива о выделении средств, так что это просто очередной этап такого церковного вторжения в общественную жизнь. Но, как показывает опыт введения праздников за последние два десятилетия, не все из них, так сказать, инициированные государством, дальше приживаются среди людей.
Вы считаете маловероятным, что это пока памятная дата станет настоящим праздником?
Кого и не станет, она не была известна раньше. Церковь, она не сказать, чтобы особо широко отмечалась. И совершенно непонятно, почему граждане России вдруг неожиданно начнут ее отмечать. В России коллективно отмечают, в общем-то, два праздника. 1 января и 9 мая. Этим список общих для нации памятных дней исчерпывается полностью.
Если если это все-таки праздник, то, может быть, придумают и какие-то традиции, как этот праздник нужно отмечать?
Мастера по осваиванию бюджетов на отмечение праздников всегда найдутся и придумают что-нибудь с креативом. Я знаком с некоторыми представителями этого креативного класса. Сатилы в духе Юрия Михайловича Лужкова, наверное, будут с массовыми костюмированными шествиями и разбрасыванием чего-нибудь в толпу.
В сам день крещения Руси, 28 июля, глава Русской Православной Церкви, патриарх Кирилл, будет на Украине, где он в эти дни находится с визитом. На Украине день крещения Киевской Руси справляет уже несколько лет, и примечательно, что и в этот раз Украинская Православная Церковь Московского Патриархата не намерена проводить совместное торжество с Православной Церковью Киевского Патриархата. Это было официальное заявление. Сейчас, видимо, это невозможно. А как вы думаете, в будущем? И вообще, насколько визит патриарха способствует сближению церквей? Есть ли какие-то позитивные изменения в отношениях двух церквей?
Но надо учитывать в первую очередь, что президент Украины Янукович, который пришел к власти в прошлом году, является православным фундаменталистом по своей идеологии, поэтому все, что делает Янукович относительно православия, это не решение текущих политических задач, это его действительно глубокие убеждения, какие бы они ни были. Соответственно, для других православных церквей, не московского патриархата, в Украине, в общем, наступают тяжелые времена. Во всяком случае, президентская власть их точно поддерживать не будет, а будет лоббировать различные инициативы московской патриархии. Позиция московской патриархии по украинскому вопросу имеет несколько аспектов. В первую очередь, надо отметить, что новый патриарх, то есть патриарх Кирилл, резко изменил позицию московской патриархии по так называемому униатскому вопросу. По отношению с украинской греко-католической церковью, которая выполняет православные обряды, но подчиняется римо-католической церкви. Если при предыдущем патриархе была со стороны московской патриархии жесткая риторика против униатов, так сказать, их обвиняли во всех смертных грехах, то теперь этот вопрос полностью снят. Это связано с глубокими симпатиями, которые испытывает митрополит Кирилл к католичеству в целом и к нынешнему папе, так сказать, Бенедикту в частности. Это большое позитивное изменение в этом случае в риторике. Что касается других альтернативных украинских православных церквей, то здесь есть противоречие между позицией московской патриархии, которая ненавидит людей, которых она считает раскольниками, и будет стараться всячески, так сказать, их ущемлять, в том числе через Виктора Януковича, и позицией украинской православной церкви московского патриархата, церкви, которая объединит приходы московского патриархата в Украине. Там риторика резко изменилась за последние несколько лет. То есть раньше они там жестко призывали к борьбе с раскольниками и все прочее, но сейчас они убедились, что те церкви поддерживают значительную часть украинского общества, и надо начинать какие-то переговоры. Поэтому я думаю, что визит патриарха Кирилла в Украину будет называться визитом, то есть прилетом популярного политика с демонстрацией по телевизору и какими-то массовыми мероприятиями, которые будут организованы. Но под этим будут идти реальные переговоры с Украинской православной церковью Киевского патриархата и Украинской автономной православной церковью о каких-то возможных совместных действиях.
Напомню, это было мнение историка и религиоведа Николая Митрохина, с которым беседовал Арслан Саидов. В эфире программа «Время свободы». В Москве 17 часов 15 минут. Коротко об основных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Правительство Пакистана официально объявило о гибели всех 152 человек на борту самолета, разбившегося сегодня утром в нескольких километрах севернее Исламабада. Подробнее об этом через некоторое время после сводки новостей. В Москве организаторы акции в защиту свободы собраний призвали депутатов Госдумы России присоединиться к очередному митингу 31 июля на Триумфальной площади в Москве. В Астрахани в среду утром неизвестные обстреляли милицейский патруль, ранены 3 человека. Счетная палата России выявила финансовые нарушения при строительстве моста в Волгограде, закрытого в мае из-за сильных колебаний. Речь идет о сумме в 152 миллиона рублей. Парламент Чувашии утвердил Михаила Игнатьева на посту президента республики. Заместитель Верховного комиссара ООН по правам человека Кан Гюнва прибыла в киргизский город Ош. На юго-западе Афганистана сегодня при подрыве автобуса на фугасе погибли 25 человек, еще 27 ранены. В Ираке в результате нападения убиты 12 человек. В Греции леворадикальная группировка «Секта бунтарей» угрожает превратить страну в зону боевых действий. Ранее эта группировка взяла на себя ответственность за недавнее убийство афинского журналиста Сократиса Гиолиаса и прошлогоднее убийство полицейского. Все новости «Радио Свобода», тексты всех программ, наши видеокомментарии, блоги наших авторов, специальные рубрики и проекты «Радио Свобода» и многое другое всегда на нашем сайте в интернете по адресу swobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». Мы продолжаем программу «Время свободы». Как я уже сказал, в Киргизии с визитом находится заместитель Верховного комиссара ООН по правам человека Кан Гюнва. Она изучает ситуацию с соблюдением прав узбекского населения в городе Ош на юге страны, где в ночь на 11 июня начались массовые беспорядки. Более 100 тысяч этнических узбеков бежали из Киргизии. Позднее беженцы вернулись на родину, но многие из них лишились своих домов и сейчас живут в палатках. Всего в результате июньских погромов, по официальным данным, погибли 893 человека, по неофициальным – около 2000. Над этой темой работала моя коллега Любовь Чижова.
Заместитель Верховного комиссара ООН по правам человека Кан Гюнва прибыла в Киргизию неожиданно, без приглашения властей, и в Ош поехала без журналистов. Подробности визита в репортаже корреспондента «Радио Свободы» в Киргизии Надежды Толкуновой.
Заместитель Верховного комиссара ООН по правам человека интересовала ситуация защиты прав национальных меньшинств, и в частности этнических узбеков. Пока пострадавшие не будут чувствовать себя в безопасности, говорить о стабилизации ситуации на юге Киргизии рано, заявила Кан Гюнва журналистам. Примечательно, что в Ош она приехала в сопровождении лишь сотрудников службы протокола Киргизского министерства иностранных дел. Надежда Толкунова для «Радио Свобода», Бишкек.
По словам эксперта по Центральной Азии Санабар Шерматовой, которая только вернулась из Киргизии, ситуация на юге страны остается напряженной. Ош покидают и узбеки, и киргизы. Из города вывозят детей и подростков. Узбеки, потерявшие жилье и документы, опасаются обращаться в правоохранительные органы. Часто не без оснований. О ситуации на юге Киргизии и о причинах конфликтов между киргизами и узбеками Санабар Шарматова рассказал в интервью «Радио Свобода».
Ситуация внешне спокойная. Функционируют городские службы, вроде город живет, ходит транспорт, есть еда. Но на самом деле это спокойствие обманчивое. Потому что если побывать только в аэропорту города Оша, то видно, что массово уезжают люди. Уезжают и киргизское население, и узбекское. Вывозят детей, подростков. Я когда улетала, то я видела, что узбеков намного больше, чем киргизов уезжает. Есть проблемы с тем, что люди, у которых сожжены дома, они потеряли документы, и нужно восстанавливать эти документы. А в основном это как бы вот это население, это узбеки. В учреждениях и в милицейских, и в других учреждениях работают киргизы. И есть факты того, что, ну, во-первых, есть обычная бюрократия, привычная нам всем, да, и в Киргизии, и в России. Но есть еще, как говорят потерпевшие, есть еще и другой момент, когда милицейские чиновники, ну, вот просто чинят произвол, не выдают вовремя эти документы. Есть планы правительства, новой власти, построить дома, дать компенсации. Вот уже сейчас есть заявление на эту тему. Но пока люди не понимают, вот они живут в палатках, вот на этих развалинах, и не понимают, что им делать дальше, куда им идти. В том числе и правозащитники говорят о том, что люди, которые хотят получить, в основном это узбекское население, какую-то медицинскую помощь, они боятся обращаться в медицинские учреждения, где работают киргизские врачи. Хотя в большинстве случаев это страхи, в общем, как бы несколько надуманные, потому что и киргизские, и узбекские врачи, они, в общем, работали и во время этих событий, и после них работали на пациента. Не обращали внимания на то, что кто этот пациент по национальности. Но беспорядки были таковы, вообще уровень насилия был таков, что до сих пор этот страх сидит.
Это была эксперт по Центральной Азии Санабар Шерматова. По ее мнению, главной движущей силой июньских погромов стали бедные выходцы из киргизских деревень, умело спровоцированные то ли политиками, то ли представителями криминальных структур, влияние которых в Киргизии остается достаточно серьезным. По официальным данным, в результате июньских погромов на юге Киргизии погибли 893 человека, по неофициальным около 2000. На восстановление разрушенных домов и инфраструктуры потребуется, по оценкам властей, по меньшей мере $500 миллиона. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Самолет пакистанской авиакомпании Air Blue потерпел сегодня катастрофу при заходе на посадку в аэропорту Исламабада. Все находившиеся на его борту пассажиры и члены экипажа погибли, сообщили власти Пакистана. Главная версия причин крушения – плохие погодные условия, рассказывает Андрей Широградский.
Самолет типа Аэробус А321 частной пакистанской авиакомпании Air Blue выполнял рейс по маршруту Карачи-Исламабад. На его борту находились 146 пассажиров и 6 членов экипажа. Вот что заявил сотрудник аэропорта Исламабада.
Общее число людей на борту 152. Номер рейса ED-202 – это внутренний рейс, который вылетел из Карачи по расписанию в 7.30 местного времени.
На посадку в Исламабаде авиалайнер заходил в условиях плохой видимости. В Пакистане сейчас сезон дождей, в последние дни в столице шли ливни, которые вместе с туманом делали видимость для пилотов практически нулевой. Как передают информационные агентства, связь с самолетом была потеряна за несколько минут до приземления. Сообщается также, что диспетчеры просили экипаж совершить еще один круг и зайти на повторную посадку из-за плохих погодных условий и загруженности аэропорта. На месте крушения ведутся спасательные работы, которые затруднены из-за сложного рельефа местности. К середине сегодняшнего дня родственники пассажиров и членов экипажа еще не имели достоверной информации о судьбе своих близких.
Мой старший брат летел на этом самолете из Карачи. О нем нет никаких сведений, а его имя в списке пассажиров.
Авиакомпания Air Blue базируется в Карачи и является вторым по значению авиаперевозчиком в Пакистане. Флот компании состоит из 5 самолетов Аэробус, 2 А-319 и 3 А-321. Компания совершает полеты на местных авиалиниях, а также в несколько зарубежных аэропортов, в частности, в Манчестер. Представитель компании Airbus заявил в Париже, что комментарии по поводу катастрофы в Пакистане последуют после того, как будет собрана точная информация о происшествии. В Пакистане объявлен день национального траура. Соболезнования семьям погибших выразил премьер-министр страны Юсуф Раза Гилани. Андрей Широградский, Радио Свобода.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы», и у нас на очереди первая часть рубрики «Сегодня в Америке», подготовленной студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке.
Американские официальные лица выражают тревогу относительно последствий обнародования секретных документов, касающихся афганской кампании. Под угрозой, по их словам, может оказаться жизнь тех, кто помогает союзникам в выявлении руководителей Талибана и Аль-Каиды. Беспокойство по этому поводу выразил и президент Обама. Рассказывает Ян Рунов.
Некоторые эксперты полагают, что в результате публикаций Америке труднее будет склонять к сотрудничеству иностранных граждан или вести тайные переговоры с союзниками, ибо стране, которая не умеет хранить секреты, трудно доверять. Бывший директор ЦРУ Майкл Хейден назвал публикацию документов подарком для врагов Америки, то есть для Аль-Каиды и Талибана, которым теперь не составит труда обнаружить в своем кругу и казнить тайных американских агентов. Ущерб, по мнению Хейдена, нанесен также сотрудничеству Соединенных Штатов с пакистанской разведкой. Хейден выразил уверенность, что документы внимательно изучают сейчас в российских разведорганах, дабы точнее определить, в чем слабость американской армии. В то же время некоторые члены администрации президента Обамы подчеркивают, что документы касаются действий прошлой администрации, что они устарели и ничего нового в них нет. Вот что думает об этом Айван Иланд, директор Вашингтонского аналитического центра «За мир и свободу». Хотя администрация делает вид, что документы не слишком актуальны, а так часто бывает, если хотят преуменьшить проблему, опубликованные документы дают представление о военных и разведывательных действиях Соединенных Штатов за последние годы. Большинство фактов периода с 2004 по декабрь 2009 года до сих пор актуальны, потому что Талибан продолжает наращивать активность, правительство Афганистана по-прежнему коррумпировано, словом, ситуация с тех пор мало изменилась и неблагоприятно для Соединенных Штатов. То есть законодатели все больше подвергают сомнению политику американского правительства в Афганистане. Поэтому, мне кажется, президенту Обаме, которого все больше поджимает время и который подвергается все большему давлению со стороны противников войны, придется в 2011 году вывести из Афганистана как можно больше американских солдат. Хотя публикация документов дала лишний козырь в руки противников афганской войны в Конгрессе, администрация Обамы надеется, что это не помешает получить у законодателей добро на дополнительные 60 миллиардов долларов, необходимые для продолжения войны.
Рассказывал Ян Рунов. За 3 месяца до выборов в Конгресс популярность президента Обамы продолжает падать. Эксперты видят в этом отражение отношения американцев к партии власти. Рассказывает Алан Давыдов.
Заметное большинство американцев считают, что Барак Обама недостаточно уделяет внимание проблеме создания новых рабочих мест. Об этом свидетельствуют опубликованные во вторник результаты опроса новостного агентства Reuters и исследовательской службы Ipsos. Опрошенные выражают глубокое недовольство состоянием национальной экономики, которую они считают главной проблемой страны. Безработица застряла на высокой отметке 9,5%. Деятельность Обамы по оздоровлению экономики вызывает более негативные оценки населением, чем все остальные пункты опроса. Сегодня ее одобряют только 34% респондентов. Негативную оценку дают 46%. Сразу после прихода Обамы в Белый дом 1,5 года назад его действия по обузданию экономического кризиса поддерживали более половины американцев. Опрос показывает явное недовольство американцев тем, что Обама и его однопартийцы-демократы предпочли направить свои усилия и внимание на коренные реформы в сферах медицинского страхования и финансового регулирования, а не на экономику. Таких недовольных среди респондентов опроса Reuters Ipsos набралось 67%. В частности, подписанный президентом на прошлой неделе закон о реформе финансового регулирования, который, как считают демократы, направлен на предотвращение нового финансового кризиса, остается в значительной степени непонятым американцами. Дошло до того, что законодатели-республиканцы демонстративно проигнорировали церемонию подписания документа в Белом доме. Лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч МакКоннелл считает, что новый закон будет тормозить развитие малого бизнеса. Внимательный анализ всех положений нового закона о финансовом регулировании заставляет предположить, что практическим его последствием в обозримом будущем станет потеря рабочих мест. За этим стоит очевидная тенденция. За более чем 1,5 года президент и его сторонники-демократы в Конгрессе навязали американскому народу программу, которая препятствует развитию бизнеса и повышению занятости. Раз за разом правительство берет под свой контроль все новые сферы жизни общества. Общий уровень поддержки президента Обамы среди респондентов июльского опроса Reuters Ipsos составил 48%. На 2% ниже, чем в июне.
Рассказывал Алан Давыдов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. До конца этого часа вас еще ждет презентация очередного выпуска нашего аналитического радиожурнала «Время и мир», который ведет, как всегда, Ирина Лагунин, рубрика «Мировая политика», и на этот раз из Чехии, где продолжается расследование дела так называемых российских шпионов, и вторая часть рубрики «Сегодня в Америке». Но пока в Москве 17 часов 30 минут. Основные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Правительство Пакистана официально объявило о гибели всех 152 человек на борту самолета, разбившегося сегодня утром в нескольких километрах севернее Исламабада. Лайнер, следовавший в Исламабад, врезался в гору при заходе на посадку. В Москве организаторы акции в защиту свободы собраний призвали депутатов Госдумы России присоединиться к очередному митингу 31 июля на Триумфальной площади в Москве. В Астрахани в среду утром неизвестные обстреляли милицейский патруль, ранены 3 человека. Счетная палата России выявила финансовые нарушения при строительстве моста в Волгограде, закрытого в мае из-за сильных колебаний. Как сообщил глава ведомства Сергей Степашин, речь идет о нецелевом использовании бюджетных средств на сумму в 152 миллиона рублей. Парламент Чувашии утвердил Михаила Игнатьева на посту президента республики. Прежний президент Николай Федоров возглавлял Чувашию на протяжении 16 лет. В Комсомольске-на-Амуре суд обязал местного провайдера заблокировать доступ пользователей к 5 интернет-сайтам, в числе которых популярный ресурс YouTube. Заместитель Верховного комиссара ООН по правам человека Кан Гюнва прибыла в киргизский город Ош. Сообщается, что она намерена изучить ситуацию защиты прав национальных меньшинств на юге республики, где недавно произошли массовые беспорядки. Германия призвала Турцию продолжить работу по выполнению условий для присоединения к Европейскому Союзу. Ранее британский премьер Дэвид Кэмерон высказался за ускорение переговоров между ЕС и Турцией. На юго-западе Афганистана сегодня при подрыве автобуса на Фугасе погибли 25 человек, еще 27 ранены. Инцидент произошел на шоссе в районе Деларам. В Ираке в результате нападения убиты 12 человек. В Греции леворадикальная группировка «Секта бунтарей» угрожает превратить страну в зону боевых действий. Ранее эта группировка взяла на себя ответственность за недавнее убийство афинского журналиста Сократиса Геолиаса и прошлогоднее убийство полицейского. Конгресс США принял законопроект, предусматривающий защиту американских авторов, журналистов и издателей, обвиненных в клевете в других странах. Парламент Каталонии проголосовал за запрещение корриды. Таким образом, Каталония стала первым регионом Испании, где с 2012 года будет введен запрет на корриду. Продолжаем время свободы. Я напоминаю, что со вторника по пятницу в 22 часа по московскому времени, как всегда, в нашем эфире аналитический радиожурнал «Время и мир». Готовит и ведет программу наш обозреватель Ирина Лагунина. Ирина сейчас зашла ко мне в студию, чтобы представить коротко свои свежие темы. Добрый день, Ира.
Добрый день. Давайте начну сегодня с конца программы.
Давайте пойдем нестандартным путем. Обычно мы начинаем сначала, действительно приелось. Давайте с конца.
Итак, в конце программы сегодня прозвучат данные нового социологического опроса о том, проводил его Левада-центр, о том, как россияне относятся к новому закону об ФСБ. И знаете, что меня больше всего поразило? Я уже почитала и послушала эти интервью и эти оценки. Меня больше всего поразило из всего этого, что 60% опрошенных вообще не знают о этом законе.
Но об ФСБ они знают, по крайней мере?
Об ФСБ знают. Но из тех оставшихся, которые что-то слышали, настроение и отношения поделились практически поровну. Чуть-чуть побольше тех, кто против, чуть-чуть поменьше тех, кто за. Если же более предметно уже спрашивать, то вот такие выясняются данные интересные. 27% тех, кто за... 27% считают, что закон, расширяющий полномочия ФСБ, это нормальная практика профилактики терроризма и преступлений в стране. 31% респондентов, в основном из тех, конечно, кто против, полагают, что этот закон неправомерно расширяет полномочия спецслужб и позволит им нарушать права и свободы граждан. И 19% опрошенных говорят еще более резко, они уверены, что закон будет использоваться для подавления оппозиции и независимых журналистов с целью ограничения критики властей. Вот такая любопытная статистика выясняется при социологических опросах. Но я повторяю, Саша, меня больше всего поразили это 67%, которые не знают ничего.
Я могу сделать предположение, что, как всегда, законы принимаются пачками, и один важный закон принимается на фоне другого. Принят же сейчас закон о полном запрете употребления алкоголя за рулем в России практически одновременно с законом об ФСБ. И вот явно второе, вот это, затмило собой первое в сознании, может быть, многих россиян. Я уверен, об этом законе знают все.
Это правда, да. Еще из одних... Еще одна тема сегодня, скажем так, это мои коллеги из центрального отдела новостей радиостанции «Свободная Европа», «Свобода», взяли интервью у главы вот этого веб-сайта WikiLeaks, который опубликовал 91 тысячу секретных документов.
Луис Санджа?
Да, и именно у него, и он рассказывает, во-первых, о своей работе, во-вторых, о том, как они сами оценивали эти документы, и признается, что, как ни странно, может быть, это и не странно, никаких пока угроз в его адрес не было, никаких легальных процессов против него возбуждено пока не было, и никто, в общем, по его данным, пока не собирается это делать, но я напомню, что 15 тысяч документов еще находится у WikiLeaks, они ни с кем ими не делились, из-за того, что они сейчас вычеркивают имена тех людей, которые могут пострадать в случае, если эти имена будут преданы огласке. Вот это интервью я сейчас как раз перевожу на русский язык, и вечером оно будет у нас в программе.
Благодарю, Ирина. Напоминаю, вот таковы некоторые темы свежего выпуска нашего журнала «Время и мир». Первый раз в эфире в 22 часа по московскому времени.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободаньюз.ру. Главная тема дня.
Как Юрий Шевчук подтвердил свое имя.
Комментарии экспертов.
Почему бизнес по-русски не испортил нынешнего главу BP?
В блогах «Свободы».
Блогер Элина Ифендиева. Оккупанты против понаехавших.
Сайт Радио Свобода. Свободаньюз.ру.
Мы продолжаем программу «Время свободы». В Астрахани сегодня утром неизвестные обстреляли милицейский патруль. Это уже второе нападение на сотрудников милиции в городе за последние два дня. О ситуации рассказывает наш корреспондент в Астрахани Галина Маркина.
На окраине города наряд вневедомственной охраны совершал патрулирование на милицейском автомобиле, когда преступники открыли огонь. В результате три милиционера получили ранения. Они были доставлены в одну из больниц города. Нападавших, как и сутками ранее, тоже было трое. Есть версия, что стражи порядка попали в засаду. Сотрудники вневедомственной охраны регулярно патрулируют этот неспокойный район. Вот что рассказал начальник отдела вневедомственной охраны при УВД по городу Астрахани Владимир Горбенщиков.
Здесь постоянно ночью под утро бывают выезжают. Потому что, во-первых, мост. Сами знаете, теракты, закладки. 4 часа – самое время для преступников. Наркоманы, возможно, бывают здесь вот прячутся. Могут заводы воровать. Место такое, которое периодически нет-нет, задержания какие-нибудь бывают. Заехали, они как раз разворачивались, фарами посветили на пути. И тут как раз из-за укрытия, получается, начинают обстреливать. Тут же наряд стоял здесь вот рядом. Подлетел буквально полминуты, уже никого не было.
Выстрелы были совершены с расстояния не более 10-15 метров. К сожалению, на этот раз бронежилеты не стали надежной защитой от пуль. Сотрудники милиции были ранены в бок и в область лица. Вот что рассказал по телефону главврач одной из клиник города, куда были доставлены пострадавшие, Федор Орлов.
Поступило 3 милиционера. Один милиционер у нас прооперирован. В состоянии его средней степени тяжести находится уже в отделении травматологическом ранении в плечо. 2 милиционера тоже также получили пулевое ранение. Прооперированы в состоянии крайне тяжелое. Находится в реанимационном отделении. Все под контролем в данной ситуации.
Сейчас в городе создан оперативный штаб. Ведется проверка транспорта. По факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов, а также по факту незаконного приобретения, ношения и хранения огнестрельного оружия возбуждены уголовные дела. За последние 2 суток это уже второе нападение на сотрудников милиции. Ночью в понедельник 3 неизвестных напали на представителей правоохранительных органов. В результате 1 милиционер скончался от полученных ран на месте, другой находится в реанимации в тяжелом состоянии. Неизвестными было похищено табельное оружие. Между тем, следователи пока не объединяют эти 2 преступления в одно дело. Вот что рассказал руководитель отделения по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета при прокуратуре России Михаил Муранов.
Данная версия, в том числе в ряду других версий, проверяется. Однозначно сказать можно только после проведения ряда исследований и анализа всей полученной информации по данному преступлению в сравнении его с преступлением, которое совершено было вчера.
Для Радио Свобода Галина Маркина, Астрахань.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете информационную программу «Время свободы» и на очереди наша рубрика «Мировая политика». Источники в контрразведке Чешской Республики обнародовали информацию о раскрытии агента российских спецслужб. Согласно опубликованной пражскими газетами информации, слежка за женщиной-майором, служащей военного штаба из города Аламоуц, и якобы российским шпионом, психологом управления службы исполнения наказаний Робертом Рахарджо, велась 5 лет. В результате расследования из Министерства обороны Чехии уволились 3 вовлеченных в эту историю генерала. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Чехии Александр. Александра Вагнер.
Женщина якобы передавала шпиону информацию, полученную от своего начальства. На протяжении 5 лет, пока велось наблюдение, майор попеременно была секретарем у 3 высокопоставленных чешских генералов – Йозефа Седлака, военного представителя Чехии в штабе главнокомандующего сил НАТО в Европе, Йозефа Прокша, заместителя начальника генерального штаба, и Франтишека Грабала, начальника военной канцелярии президента Чешской Республики. Эта информация, вероятно, так и осталась бы неопубликованной, если бы ей не заинтересовался журналист крупнейшей чешской газеты «Днес». По словам автора статьи Яна Газдика, в этом деле еще остается много вопросов.
Чешский майор до сих пор находится на свободе, поэтому о передаче важной информации можно говорить лишь как о догадке. Какой информацией она располагала? Почему встречалась с этим человеком, с Рахарджо? И даже если передача информации состоялась, то она могла произойти неумышленно. Хотя и этот факт является тревожным, что и утверждается как в официально опубликованных сообщениях военной разведки, так и в сообщениях информационной службы безопасности Чехии, которая принимала участие в раскрытии этого дела. Майор действительно была в постоянном контакте с человеком, который после того, как все стало известно, сбежал в Россию.
Какие-либо подробности, кроме уже имеющихся, выяснить не удалось. Комментарии средства массовой информации отказались давать как Министерство обороны, так и Чешская информационная служба безопасности. Последняя сослалась на свой годовой отчет, в котором говорится о том, что, цитирую, «российская разведка в своей работе применяет советские методы». О более конкретном примере сообщается в информационном бюллетене военной разведки Чехии. «Мы идентифицировали проникновение российской разведки во влиятельные командные структуры армии, целью которой было получение конфиденциальной информации в высших структурах оборонного ведомства. Прояснить ситуацию не могут как уволенные генералы, которым это запрещает подписанный при увольнении документ о неразглашении информации, так и подозреваемая в шпионаже майор, находящаяся за границей. Известно лишь, что, увольняясь из армии, женщина утверждала, что не имела ни малейшего представления, с кем она общается. Со шпионом у нее якобы были общие интересы. Как Роберт Рахарджа, так и майор были по образованию психологами. О передаче информации, скорее всего, не знали и лишившиеся своих постов генералы. Официально они покинули армию по собственному желанию. После 5-летнего наблюдения за шпионом и майором чешские службы безопасности начали действовать в начале этого года. Рахарджа сбежал за границу. До сих пор не ясно, использовал ли он свое служебное положение в Чехии для сбора информации, или это было лишь прикрытие. Он имел возможность встречаться с арестантами и мог помогать им устанавливать контакты с внешним миром. Андор Шандер, бывший начальник чешской разведки, считает, что описанный случай напоминает работу главного разведывательного управления.
Вероятно, сбежавший в Россию агент был лишь посредником, выбранным для передачи за границу информации, которую пани майор могла здесь получить. Что конкретно было передано? Это скорее вопрос о том, к какой информации майор имела доступ. Она, например, работала секретарем командующего объединенных оперативных сил. Это самое крупное объединение в чешской армии. И, конечно, нет сомнений, что там могла быть информация, которая интересует российскую разведку. Кроме этого, майор принимал участие в совещаниях и, конечно, имела представление о мнениях и настроениях командования оперативных сил.
Некоторые чешские эксперты высказывают предположение, что данный случай связан с бизнес-интересами России в Чехии, в частности, с участием в тендере на достройку электростанции «Темелин». По вашему мнению, может пригодиться полученная в оборонной сфере информация для лоббирования экономических интересов?
По моему мнению, эти две области взаимосвязаны. Ряд бывших сотрудников КГБ занимают руководящие должности в государственных структурах, а энергетические фирмы в России – это не частные компании. Большое влияние на них оказывает государство. Меня бы очень удивило, если, скажем, в тендере на достройку электростанции «Темелин» российская разведка не использовала свои возможности.
Александра Вагнер для Радио Свобода, Прага.
В Москве 17 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио Свобода. Новости.
Правительство Пакистана официально объявило о гибели всех 152 человек на борту самолета, разбившегося сегодня утром в нескольких километрах севернее Исламабада. В Москве организаторы акции в защиту свободы собраний призвали депутатов Госдумы России присоединиться к очередному митингу 31 июля на Триумфальной площади в Москве. В Астрахани в среду утром неизвестные обстреляли милицейский патруль, ранены 3 человека. Счетная палата России выявила финансовые нарушения при строительстве моста в Волгограде, закрытого в мае из-за сильных колебаний. Речь идет о сумме в 152 миллиона рублей. В Комсомольске-на-Амуре суд обязал местного провайдера заблокировать доступ пользователей к 5 интернет-сайтам, в числе которых популярный ресурс YouTube. Германия призвала Турцию продолжить работу по выполнению условий для присоединения к Евросоюзу. Заместитель Верховного комиссара ООН по правам человека Кан Гюнва прибыла в киргизский город Ош. Она намерена изучить ситуацию с защитой прав местных узбеков на юге республики, где недавно произошли массовые беспорядки. На юго-западе Афганистана сегодня при подрыве автобуса на фугасе погибли 25 человек, еще 27 ранены. Парламент Каталонии проголосовал за запрещение корриды. Таким образом, Каталония стала первым регионом Испании, где с 2012 года будет введен запрет на бои быков.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru.
Мы продолжаем программу «Время свободы» и переходим к новостям культуры. С 28 июля по 3 августа в Московском кинотеатре «Художественный» пройдет музыкальный кинофестиваль под названием «Москва-Тулуза». Программу подготовила «Синематека Тулузы». Рассказывает наш обозреватель Марина Тимашева.
Госфильмофонд, говорит его представитель Валерий Басенко, дружит с Тулузской синематекой уже много лет.
Это началось еще в оттепель. Именно тогда Госфильмофонд вступил в Международную федерацию киноархивов ФИАФ. Именно в 1964 году в Москве был проведен первый конгресс ФИАФ. На советской территории именно в 1964 году была основана Тулузская синематека. Без малого полвека тому назад и завязалась дружба, которая обогатила оба архива. И без преувеличения могу сказать, наверное, обе страны. Госфильмофонд решением Совета министров был наделен правом безвалютного обмена с архивами других стран. Мы могли посылать фильмы за рубеж, таможня и не препятствовала этому, и также мы могли получать фильмы из-за рубежа. Копиями французских картин, которые были присланы из Тулузы, собственно, наш кинотеатр «Иллюзион» постоянно пополнялся. Вот наше сегодняшнее мероприятие, показ музыкальных фильмов, продолжение и подтверждение неформальной деятельности, которую Тулузская синематека и Госфильмофонд ведут на протяжении вот уже более 45 лет.
Я переспросила, раньше обмен был безвалютный, а теперь-то какой?
Если Тулузская синематека или французская синематека захочет показать «Броненосец Потемкин», копию, вновь напечатанную в Госфильмофонде, то Госфильмофонд должен будет заплатить таможне за отправку, ну, сумму порядка $500. Помню, 30 лет назад перед Московской Олимпиадой приехали Сейшельские острова за месяц тренироваться. Прислали тут же письмо. Дайте нам 26 советских фильмов с собой увезти после Олимпиады. Прекрасно дали. Просьба была выполнена, и таможня абсолютно не вмешивалась. Сейчас это невозможно. Сейчас французское посольство очень любезно соглашается перевести копии Госфильмофонда в Тулузу дипломатическим грузом.
В программе фестиваля представлено 9 фильмов, преимущественно французских. Из архивных «Верден», «Брайтонские близнецы» и «Фаребик». Это 28-й, 36-й, 45-й годы. Из современных «Мое любимое время года» Андре Тишене, «Настоящий мужчина» Арно и Жанна Мари Ларье, «Сокровища собачьих островов» Франсуа Жака Оссана и «Рожденные в 68-м» Оливье Дюкастелли и Жака Мартино. От Советского Союза представительствуют «Папиросница» от «Мастельпрома» Юрия Желябушского 24-го года и «Новый Вавилон» Козинцева Трауберга 1929-го. О выборе фильмов рассказывает директор синематеки Тулузы Наташа Лоран.
Наша коллекция огромная. Это одна из трех самых крупных киноархивов во Франции. У нас сейчас 37 тысяч копий. И выбрать это всегда трудно. В этот раз для России мы хотели взять с собой те фильмы, которые мы совсем недавно отреставрировали с Госфильмофондом. И у нас в Тулузе мы никогда не показываем немые фильмы с музыкой на ленте. Это всегда с живыми музыкантами. Потому что если мы отреставрируем там фильм, это, во-первых, это для публики. Так что отреставрировать фильм для того, чтобы он лежал на полке, это не для нас. И потом, что еще? Французские фильмы, конечно. И французские фильмы, которые у нас в архиве, и которые разные периоды, разные жанры. И еще было важно это показать все-таки Тулузу.
Все немые фильмы покажут под живую музыку, причем в «Новом Вавилоне» не будет музыки Дмитрия Шостаковича. Оригинальную композицию исполнит пианист Хаким Бенчуала Голобич, а «Папиросницу» озвучат Шарлотта Костелло и Давид Лефевр. Вдвоем они управляются с 5 инструментами – фортепиано, виолончель, гитара, контрабас и цимбал. Рассказывают, что они постоянно перемещаются по сцене, и их движения напоминают танец. Так что фестиваль может получиться кино-музыка-танцевальным. Марина Тимашева, радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы», и этот ее час завершит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке», подготовленной студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. Вновь у микрофона Юрий Жигалкин.
Цена, которую в конце концов придется заплатить корпорации BP за нейтрализацию последствий разлива нефти и в качестве компенсации пострадавшим, будет беспрецедентной, предсказывают эксперты. Расходы на очистку залива от нефти и выплаты предварительных компенсаций рыбакам и работникам рыбообрабатывающей индустрии, потерявшим доход в результате разлива нефти, уже превзошли $500 миллионов, сумму которой расплатилась компания «Exxon» за загрязнение прибрежных вод Аляски в результате посадки на мель танкера «Exxon Valdez». 20-миллиардный фонд помощи пострадавшим, организованный BP под давлением Белого дома, едва ли сможет покрыть претензии тысяч и тысяч истцов. BP уже предъявлены более 300 коллективных исков. Только на защиту от них может потребоваться более $2 миллиардов. Между тем, ряды истцов могут расти бесконечно. Любая компания, находящаяся в прибрежных штатах, может потребовать компенсацию за потерю доходов. Отели и приморские города теряют миллиарды из-за отсутствия туристов. Судьба BP, по словам юристов, может зависеть от того, где суды решат подвести черту, кого они сочтут реальными жертвами экологической катастрофы. Останки «Титаника», лежащие на 4-километровой глубине в 600 километрах от Ньюфаундленда, станут объектом самых масштабных исследований за четверть века, прошедших с момента, когда они были обнаружены американской экспедицией. Нынешняя миссия организуется компанией «Титаник», которая некогда обнаружила легендарное судно, и Массачусетским океанографическим институтом с участием специалистов из Федерального океанографического управления. Их цель – впервые с помощью подводной фотографии и современных сонаров создать полное трехмерное изображение останков «Титаника». Известно, что судно, уйдя на дно, раскололось. Носовая часть сохранилась лучше, чем кормовая, но многое из того, что находится на дне, невозможно увидеть из-за почти столетних донных отложений – ила, покрывших «Титаник» многометровым слоем. Ученые надеются на то, что им удастся увидеть то, что было недоступно камере и глазу до сих пор, и оценить скорость процесса коррозии, разрушающей то, что осталось от «Титаника». Некоторые ученые предсказывают, что через 50 лет «Титаник» останется только в воспоминаниях и фотографиях. 31 июля состоится свадьба 30-летней Челси Клинтон и 32-летнего Марка Мезвинского. Если судить по вниманию, уделяемому этому событию средствами информации, то эта церемония будет американским эквивалентом королевской свадьбы, рассказывает Владимир Морозов.
Свадьба состоится в городе Райнбек в 150 километрах к северу от Нью-Йорка. На берегу реки Гудзон арендовано огромное поместье Астеркорт, построенное в начале прошлого века на манер дворца Большой Трианон в Версале. Сюда съедутся около 500 гостей, в числе которых Опра Уинфри, Барбара Страйзен, Стивен Спилберг и многие другие знаменитости. Город Райнбек надеется хорошо заработать на гостях. Окрестные отели, магазины и рестораны увешаны портретами супругов Клинтон. Мэр города Джим Риордан приглашает дополнительные наряды полиции. My biggest concern has been what impact it will have on my downtown area. Меня беспокоит, что произойдет в центре. Сотни гостей, журналистов, фотографов, просто зевак. Боюсь, что на этом перекрестке будут пробки. Curious onlookers, paparazzi, traffic tie-ups on that four-corner area in the village are a big concern. Все знающие светские хроникеры со ссылкой на непоименованных друзей невесты сообщают, что Челси будто бы посещает психотерапевта, чтобы унять предсвадебные страхи. Полагают, что один из них достался ей от матери, опасение, что муж станет ей изменять. Похоже на правду рассказы о том, что Клинтон-младшая, годами успешно избегавшая внимания прессы, не хотела такой шумной свадьбы, но привычные к свету рампы родители настояли, чему рады и люди к этому непривычные. Я живу вон в том доме с крыльцом. Большую часть выходных проведу на крыльце, буду смотреть, как проезжают знаменитости. Злые языки поговаривают, будто молодых свел отец жениха. Бывший конгрессмен и бизнесмен 73-летний Эд Мезвинский провел 5 лет в тюрьме за мошенничество и вышел на свободу только в 2008 году. И что будто бы теперь для этого любителя тусовок единственный способ вернуться в высший свет – это женить сына на дочери таких известных людей, как Билл и Хиллари Клинтон. Противники этой версии напоминают, что Челси Клинтон и Марк Мезвинский познакомились еще подростками, вместе учились в Стэнфордском университете, сейчас работают в финансовых фирмах, у них масса общих друзей, а их роман тянется уже довольно долго. Пресса ведет подсчет, сколько тысяч пойдет на цветы, сколько сотен тысяч на напитки и так далее. Неделю назад выходило, что свадьба обойдется в 2 миллиона долларов. Теперь называют 5.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Ситуация в Химкинском лесу на этот час. Продолжается ли противостояние экологов и строителей дороги? И почему не состоялась, по последней информации, намеченная на сегодня встреча строителей и представителей местной Химкинской администрации с защитниками Химкинского леса? Вот такова одна из главных тем следующего часа нашей программы. Кроме того, конечно же, вернемся к визиту в Киргизию заместителя Верховного комиссара ООН по правам человека и к делу о нападении, втором по счету, за последние дни в Астрахани на милиционеров. И плюс все наши постоянные рубрики, обзор западной прессы, новости экономики, сетевые разговоры и история Запада и Востока. Вот что ждет вас в следующем часе программы.
Поверх барьеров деревенские разговоры.
В общем, сама я из Фокстырода отучилась и вернулась сюда, в родную деревню.
Маленькая деревенька за горой, мы туда с тобой поедем, милый мой.
Слушайте нас в пятницу в 9 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11730, 13680 и 15565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.